эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте. Основные темы выпуска.
Глава Донской митрополии, митрополит Меркурий, отметил день своего тезоименитства.
Торжества в день памяти святого благоверного князя Александра Невского прошли в Новочеркасске.
На Дону открылся еще один строящийся храм. В день памяти святого великомученика Меркурия глава Донской митрополии возглавил божественную литургию в Кафедральном соборе Ростова.
В этот день правящий архиерей отмечает день своего тезоименитства. На торжественном богослужении побывала наша съемочная группа.
В день памяти святого великомученика Меркурия Александрийского божественную литургию в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Главе Донской митрополии в день его тезоименитства сослужили епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий и епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. В завершении богослужения епископ Нарвский и Причудский Лазарь зачитал поздравления патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства высокопреосвященнейшего митрополита Меркурия.
Молитвами святого великомученика Меркурия, вашего небесного покровителя, да дарует вам Господь крепость, сил и свою благодатную помощь для дальнейших архипастырских трудов, и да сохранит вас в добром здравии на многое лето. С любовью о Христе, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.
От лица духовенства Ростовской на Дону епархии владыку Меркурия поздравил протоиерей Иоанн Осяк.
Я думаю, что в сегодняшний день, когда вы празднуете день вашего ангела, мы бы от лица всего духовенства и всех людей молили бы, чтобы Божия Матерь вас укрепляла на вашем архипастырском пути.
В ответном слове владыка-митрополит выразил благодарность святейшему патриарху Кириллу, преосвященным архипастырем духовенства Донской митрополии.
На сегодняшний день призываю вас, дорогие мои собратья, пастыри, те, кто рядом со мной служит, и архипастыри, трудиться и далее неленостно на ниве Церкви Христовой, дабы имя Божие у нас славилось, а не прославлялось.
В завершении богослужения митрополит Меркурий принял поздравления от духовенства Донской митрополии и многочисленных верующих.
Один из великих двунадесятых праздников, один из главных праздников, посвященных земной жизни Богородицы.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии отмечает Православная Церковь 4 декабря.
В православном календаре много праздников, отражающих нашу любовь и благодарность к Царице Небесной. И среди них введение во храм Пресвятой Богородицы – день особенный. По сохраненным преданиям, рассказам, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось 3 года, ее родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением, зажженными свечами в руках, привели ее в Иерусалимский храм. Там встретила Траковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы сама зайти по этой лестнице. Но как только ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Первосвященник по внушению свыше вел Пречистую Деву в Святая Святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
Является родителем напутствие к тому, чтобы родители имели возможность привести своего ребенка в начале его жизни к Богу. И это приведение во храм в место особое, место особого присутствия Божия.
Праздник введения Пресвятой Богородицы во храм указывает на то, как необходимо духовное воспитание детей. Не только теоретические знания о церкви, о Боге, полученные на уроке основы православной культуры в школе, но особо важно то, чтобы дети получили живое церковное общение с Богом, посещая богослужения и участвуя в таинствах церкви. Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуется в начале зимы, 4 декабря. До Рождества еще больше месяца, но уже сейчас начинают петь ирмасы Рождества Христова. «Христос рождается, славите». Введение во храм Пресвятой Богородицы – это предвестие Божие благоволение к людям. Проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
7 декабря Православная Церковь отмечает День памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской. В канун Дня памяти святой глава Донской митрополии совершил всеночное бдение в строящемся Екатерининском храме Ростова.
Начало ее жизнеописания похоже на сказку. Юная Екатерина Александрийская – прекрасная наследница царского рода. Себя она посвятила изучению наук, при этом была скромна. Не искала славы, а все же была прославлена в лике святых за веру и мученичество. Ростовский храм в честь известной во всем мире святой великомученицы Екатерины отметил свой престольный праздник. Екатерины – это повествование об обретении подлинной радости. Было ли в этом предчувствие, когда она говорила, что станет невестой лишь тому, кто будет равным ей по мудрости и учености? Екатерину услышал сам Господь и вышел к ней навстречу. Из слов некоего праведного мужа она узнала, чьей невестой она может стать – невестой Христа. И здесь – начало истории великих страданий и великого счастья, веры и верности.
Святая великомученица Екатерина не стремилась к мирской славе. Она знала только о том, что важно в ее жизни. И это было самым важным. Это быть рядом с Господом. Чтобы Господь присутствовал в ее жизни.
Екатерина сдержала свое обещание, когда, ставшей христианкой, обручилась Христу в своем видении, и когда шла на мучения ради Него, терпела истязание императора Максимина, призывавшего ее отречься от единого Бога.
Это целеполагание святой великомученицы достойно всяческого подражания, особенно в нашей сегодняшней жизни. Когда понятия о верности, о долге, о чести, о преданности размыты, будьте верными подражателями ее жизни, ее верности Богу. Держитесь Церкви Христовой, сохраняйте веру православную, не в душе только, но в делах своих, являя себя подлинными христианами. И да поможет нам всем в этом Господь.
Возлюбив Господа, она хотела только одного, чтобы радость, открывшаяся ей в этой любви, была доступна всем. Ее верность проявилась и в том, что она повела за собой множество новых мучеников и исповедников. Царицу Августу, воина Порфирия, придворных философов, услышавших в ее речах слово истины, и многих других, и теперь, в наши дни.
«Солнце земли русской» – так назвал святого благоверного князя Александра Невского его современник, митрополит Кирилл. Таковым остался он в памяти народной от лет древних до наших дней, незримо являясь в годы тяжелых испытаний.
Торжества по случаю Дня памяти святого прошли в Новочеркасске. В престольный день атаманского храма святого благоверного князя Александра Невского божественную литургию возглавил митрополит Меркурий.
В Александро-Невском храме столицы Донского казачества особые торжества, богослужение архиерейским чином, почетный казачий караул, многочисленные прихожане. Память святого благоверного князя Александра Невского совершается несколько раз в год. Каждый раз престольный праздник собирает здесь верующих, в числе которых как местные жители, так и многочисленные паломники. Свидетельство широкого почитания святого – множество храмов, освященных в честь его имени. Александро-Невский храм города Новочеркасска ведет свою историю с 1805 года. Именно тогда, при начале строительства города, освящается и место под строительство этого храма. С течением времени менялось и место, отведенное под строительство, и сам впоследствии возведенный храм претерпевал множество реставраций. Главное, что сохранялось здесь все это время – церковная община, приход, состоящий из людей, свято почитающих великого князя. В настоящее время Александро-Невский храм сооружен в ново-византийском стиле. Под руководством настоятеля протоиерея Бориса Павленкова он продолжает реставрироваться и благоукрашаться. «Суди меня, Боже, и рассуди распри мою с народом велеречивым, и помоги мне, Боже, как древле Моисею на Амалика и прадеду моему Ярославу Мудрому на окаянного Святополка». Молитву полководца перед великим ледовым побоищем помнят потомки, как и помнят победу, одержанную с помощью Божией в той страшной битве. Вот так, с верой в сердце и молитвой на устах, Александр Невский шел в каждый свой бой, чтобы защитить свое Отечество. Жизнь великих угодников Божьих, храмовых честь, пример веры и силы Духа, которая рождается благодаря этой вере. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в своем архипастырском слове еще раз напомнил об этом примере.
Святой благоверный князь Александр Невский был человеком безусловно сосредоточенным. Он был сосредоточен на очень важном, основополагающем принципе жизни. Он помнил о своей ответственности перед Богом и знал, что и его жизнь, и жизнь, врученная ему от Бога его народа, жизнь его людей, находятся в руке Божьей. И потому основу своей жизни князь полагал в сохранении веры, в целостности этой веры, потому что знал, что на этой вере можно создать и государство, и ввести народ вратами в Царство Божие.
Божественная литургия, звон колоколов, пение хора надолго останутся в памяти у тех, кто принял участие в светлом торжестве престольного праздника Александра Невского храма.
В поселке Кирпичный города Ростова-на-Дону был освящен строящийся храм в честь апостола Андрея Первозванного. Мало кто задумывается о том, что нужно, чтобы построить храм.
На Донской земле возводится множество православных храмов. Храм – это ведь не просто здание. Мы с Андреем решили в этом убедиться.
Как вы думаете, что нужно для того, чтобы открылся храм?
Я не знаю, что.
Чем мы должны молиться для этого?
Помощь надо, и администрации, чтобы помощь была.
Возможно, о строительстве храма больше могут сказать те, кто его строили.
Строительство храма начинается с создания общины и с благословения архиерея. Это самое главное. А к этому процессу уже добавляется все остальное. Это выбор земельного участка, это сбор средств, это выбор архитектуры храма, размера храма, согласование проекта храма. Это такое соборное строительство, которое зачастую происходит на грани чуда.
Прихожане храма – это очень разные люди. Врачи, преподаватели, домохозяйки, психологи, казаки. Что их объединяет? Из чего начинается приход?
Человек зачастую приходит в храм просто как потребитель каких-то услуг. А если он становится прихожанином настоящим и живет этой жизнью прихода, он строит храм и объединяется с кем-то. Люди, которые бы в обычной жизни, может быть, вообще никак не пересеклись бы и не общались бы друг с другом, они объединяются не просто общей идеей, они объединяются общей любовью. А это, наверное, самое главное.
Для создания прихода нужны юридические основания. Приход должен быть юридически грамотным, оформлен и зарегистрирован.
Община может быть зарегистрирована в органах юстиции, потому что необходимо определенное количество людей, верующих, и их руководитель, священник Русской Православной Церкви. Готовится пакет учительных документов, подается в юстицию. После получения свидетельства о регистрации ставится на учет налоговой инспекции, получается печать, расчетный счет открывается. И, может быть, подана заявка в органы архитектуры об испрашивании земельного участка.
На этапе выделения участка возникает вопрос о правильном проектировании храма. Оно становится возможным благодаря советам грамотных специалистов Ростовской на Дону епархии.
Впоследствии, когда образуется община, настоятель должен озаботиться о том, чтобы, получив участок земли, начинать действия в отношении разработки проектной документации, нормальной проектной сметной документации, для того, чтобы можно было впоследствии построить действительно хороший, красивый храм по всем правилам и канонам, которые существуют на сегодняшний день в Русской Православной Церкви.
До революции на Донской земле было более 600 храмов. После революции – закрытие и разрушение. В последние годы на Дону ведется активное храмовое строительство.
Это очень важно. Важно, потому что этот храм, именно православный храм, несет добро. Она несет воспитание, она несет хорошую, великолепную культуру. И это имеет такой, наверное, глубокий смысл для молодежи, для тех людей, для всех, кто здесь будет приходить, кто здесь находится. И это имеет особое, огромное значение. Надеюсь, что храм Андрея Первозванного будет приносить добро, она будет приносить здоровье, ну, наверное, прозрение тем людям, которые этого нуждаются обязательно.
Все-таки храм – это не просто здание. Он становится настоящим после освящения и тогда, когда начинается богослужебная жизнь.
Это такая тихая радость, которая переполняет душу верующего человека, потому что храм – это то, к чему мы долго шли, ждали, тем более, что мы здесь живем с семьей недалеко, в двух шагах. И иметь такой храм с настоятелем, отцом Виктором Боденковым, это счастье. И храм этот, как выглядит, деревянный и такой нарядный, красочный, похожий на корабль. Ну, а корабль – это символ нашего спасения.
По преданиям, казачьи племена, жившие на этой территории, были крещены самим апостолом Андреем Первозванным. Этот храм находится на древнем Кобяковом городище, где еще в советское время велись раскопки и были найдены пещеры первых на Дону христиан с богослужебными предметами, датированными вторым веком от Рождества Христова. Таким образом, присутствие храма на этой территории имеет историческое обоснование. Марьяна Баштовая, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
8 декабря совершается память апостола от 70, 4-го епископа города Рима, священномученика Климента. О почитании святого и о роли его духовного наследия в нашем следующем сюжете.
Священномученик Климент – апостол от 70, 4-й епископ Рима, одинаково почитается как в католической, так и в православной церкви. Будущий христианский проповедник в юности становится учеником Варнавы и апостола Петра. Он всем сердцем воспринимает Слово Божие и проповедует христианское учение. Приняв святое крещение от самого апостола Петра и разделив с ним многие трудности, святой Климент, уже будучи епископом города Рима, обращает многих людей ко Христу. Чего только стоит одна его проповедь в пасхальный день, после которой около 500 человек различных сословий были им крещены. Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого папы Климента обращают многих следовать за ним в ссылку, куда попадает Климент Римский из-за клеветы язычников. Здесь, в инкерменских каменоломнях, изгнанный святой посвящает свою жизнь миссионерскому подвигу. Своей молитвой он открывает людям чудо, источник с водой, жизненно необходимый трудящимся в тяжелых условиях осужденным. Постепенно к святителю присоединяется множество людей, создаются православные общины, образуется первый храм в каменоломнях, в котором священнодействовал Климент Римский. Как и многие угодники Божии, Климент Римский пострадал за веру и был казнен. Но сила его молитвы не ослабела. Много чудес происходило после того, как святитель окончил земной путь. Свидетельство тому и нетленные мощи на дне моря, которая отступала, когда христиане шли им поклониться, и покровительство святым Кириллу и Мефодию в распространении веры на славянском языке.
Из Рима исходило такое мнение, что существует только три священных языка, на которых можно проповедовать Евангелие. Это еврейский, греческий и латинский. Святые Кирилл и Мефодий противопоставили этому мнению, написанную на славянском языке, часть Священного Писания и часть богослужебных книг. Вот это все было сначала рассматриваемо как ересь. И святых Кирилла и Мефодия хотели судить за то, что они распространяли христианство на языке местного населения, местных народов. Но когда они явились с мощами римского епископа, одного из первых епископов Рима после апостола Петра, тогда их не только простили, их не только не подвергли никакому наказанию, а наоборот их почтили и благословили на то, чтобы впредь распространялась евангельская истина на языках народов славянских, на славянском языке.
Как бесценно покровительство святого Климента Римского, так и его духовное наследие, оставленное в виде послания Коринфянам. Первые после писания святых апостолов письменные памятники христианского учения примером высокой богословской мысли, в которой он выражает свое учение о церкви.
Прежде всего, в этом учении запечатлено сущностное состояние, ее иерархичность. Церковь иерархична, как и все сотворенное Богом. Вот эта иерархичность возвращает нас к мысли о необходимости четкого критерия в отношении церкви. Это очень важный принцип, что не наша, не человеческая воля лежит в основании того, что мы называем церковью, но божественное произволение, божественный промысел.
Память священномученика свято чтится в странах православного мира. Храмы в честь этого святого есть в Москве, Пскове, Киеве, Торжке и других городах.
Информация об этих и других событиях доступна на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру и на сайте телестудии Дон Православный donprav.tv.ru. Мы с вами прощаемся до следующей недели. В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи. А нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте. Как известно, любое явление в своем развитии может поменять не только адрес, но и адресат. Еще в конце 19 века Россия была аграрной страной, население которой в большинстве своем жило крестьянским хозяйством. Поэтому церковная жизнь имела своим основным адресатом крестьянское население страны. Сегодня, очевидно, христианство перестало быть религией деревни. Большинство прихожан – это жители городов. И, казалось бы, именно на карте наших городов мы должны встретить достаточное количество храмов и монастырей, соответственно, духовным потребностям населения. Но, к сожалению, реальная карта сильно отличается от карты исторической.
С приходом к власти большевиков в России началось массовое уничтожение храмов, часовен и монастырей. По официальным данным, в 1914 году на территориях Российской империи насчитывалось 81 тысяча храмов и часовен и 1200 монастырей. На 1991 год неразрушенными осталось всего 7 тысяч храмов и 15 из более тысячи монастырей. Однако сохранившиеся церковные здания, которые по тем или иным причинам не удалось разрушить, были превращены в клубы, зернохранилища или в мусорные свалки. С возвращением религиозной свободы Русская Православная Церковь испытывала острый недостаток храмов и часовен. Большинство литургий на территории России в начале 90-х годов совершались в железнодорожных вагончиках, бытовках, клубах или на частных квартирах.
В одном только Ростове до революции было более 20 православных храмов. Город навсегда потерял Александро-Невский собор, греческий храм Благовещения, церковь всех святых, и таких историй по городу и области более сотни.
В настоящее время количество церковных зданий и часовен по-прежнему неутешительно. В крупных городах соотношение храмов к православному населению в разы не соответствует. Так, в Москве на 10 миллионов жителей существует всего 700 храмов, причем большинство из них находится в историческом центре столицы, где практически нет жилых домов. Напротив, в спальных районах, где проживают миллионы православных христиан, ощущается острая нехватка храмов. Решение этой проблемы легло в основу программы 200, согласно которой в спальных микрорайонах Москвы предполагается построить 200 новых храмов шаговой доступности.
Идея проста. Храмы нужно строить там, где живут люди, желающие этого строительства. Но наследники дела Ленина не дремлют. По Москве покатилась группа товарищей, протестующих против строительства православных храмов. Состав этой публики не удивляет. Коммунисты, атеисты и различные нетрадиционалы.
Реализация программы строительства в спальных районах Москвы 200 православных храмов встречает агрессивное противоборство со стороны группы лиц. Несмотря на то, что местные жители в большинстве своем поддерживают строительство, в некоторых районах столицы были случаи, когда распространялись клеветнические листовки с несправедливыми обвинениями в вырубке зеленых насаждений и прочих нарушениях, якобы возникающих в ходе строительства. Было замечено, что во всех подобных антицерковных акциях выступают одни и те же лица, которые переезжают из района в район и саботируют строительство очередного храма, выдавая себя за жителей данного микрорайона. Так, 30 ноября в Восточном округе столицы из-за митинга, организованного коммунистами и антиклерикалами, был отменен традиционный субботний молебен на месте сооружения нового храма, строительство которого, по сообщению Тартас, было поддержано большинством жителей.
Я вообще против всего. Против всякой застройки вообще. Чтобы не застроить вообще ничего. Оставьте все как есть.
Все эти так называемые местные жители совсем недавно кричали про заезжий криминал на рынках столицы. А теперь они же рвут жилы просто против всего. Вот лучше ничего, чем храм. Не, ну бывает. Все-таки дело Ленина-Сталина живее всех живых. Но вот что странно. Неужели непонятна прямая связь между строительством новых храмов в спальных районах с понижением возможности появления на этом же месте очередной бирюлевской овощебазы со всеми вытекающими последствиями? А потом, что меня всякий раз забавляет, так это аргумент про детские садики, библиотеки и прочие радости жизни, которые вот чуть ли не ключом бьют из-под земли, целыми гребницами возрастают, но тяжелые фундаменты будущих храмов сдавливают их светлый рост. Товарищи, как говорил один известный доктор, включайте логику. Подобные фантазии не более чем развитие все той же темы. Пусть будет что угодно, пусть даже ничего не будет, но только не храм. С таким же успехом можно фантазировать, что если не дать построиться на этом месте храму, то непременно вырастет Байконур, и ракеты в космос полетят. Только сермяжная правда жизни подсказывает, что космоса и библиотек не будет, а будут тупо реализованы интересы очередного коммерса, вот только он точно не будет интересоваться мнением местных жителей. Впрочем, подозреваю, что и этих летучих отрядов с красными флагами, этих борцов за народное счастье в отдельно взятом микрорайоне тоже не будет. Но самое интересное, что сегодня каждый приход уже давно стал тем, о чем так активно якобы мечтают противники приходов.
В спальных районах Ростова-на-Дону также остро стоит вопрос со строительством православных храмов. На миллионный город в Ростове действует всего пара десятков храмов. Это примерно 50 тысяч человек на один храм. Причем православные приходы давно уже стали досуговыми и социальными центрами в своих микрорайонах. При храмах действуют образовательные аудитории, детские сады, школы, гимназии, библиотеки, благотворительные столовые, братства и сестричества социального назначения, а также многочисленные ремесленные мастерские, где взрослые дети имеют возможность бесплатно заниматься своим досугом и развитием. Сегодня в такой храм можно прийти не только для молитвы, но и для общения с людьми, и для получения образования.
В общем, как говорит мой папа, не надо ля-ля. Совершенно очевидно, что борьба за общественное благо – это лишь шкура, которую натягивают на себя атеисты и антиклерикалы в их борьбе с церковью. Странный выбор. Изничтожив массу людей в веке минувшем, разрушив культуру России, ее интеллигенцию, ее крестьянство, ее народ, сегодняшние латентные атеисты просто беснуются от одного только желания людей построить церквушку рядом с домом. «Сталина на вас нет», – часто читается в их глазах. «История вас так ничему и не научила», – возражу в ответ. Ну а в постскриптум остается только добавить. Хочется верить, что эпоха поголовного атеизма не сменится в России эпохой безголового атеизма. И у властей, у общества хватит доброй воли и ума не повторять ошибок прошлого. Тем более, что прошлое уже не раз показало, к чему приводит неправильный ассортимент в выборе приоритетов. До свидания.